Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Лицом к событию». Ее ведет Михаил Соколов. Мы сегодня поговорим о том, как в России самодержцев Владимира Путина отметили столетие гибели семьи последнего российского императора. У нас в студии заместитель председателя партии «Народной свободы», доктор исторических наук Андрей Зубов. По телефону с нами будет доктор исторических наук Михаил Бабкин. И также на телефонной связи писатель и переводчик Никита Кривошеин. Ну вот, последние дни мы видели, как патриарх Кирилл возглавил в Екатеринбурге царский крестный ход к Ганиной яме, где, как считают многие в РПЦ, были якобы уничтожены остатки Романовых. В мероприятии в связи со столетием убийства семьи последнего российского императора приняло участие все уральское начальство, полпред президента, губернатор Свердловской области, чиновники, промышленники. Якобы собралось 150 тысяч человек. Сегодня моим собеседником был уральский политолог Федор Крашенинников. Федор, добрый вечер. Насколько так называемые царские дни – это масштабное событие для Екатеринбурга?
Я думаю, что для Екатеринбурга это вовсе не масштабное событие. Конечно, эти чудовищные цифры 100-150 тысяч, они абсолютно выдуманы. В населении Екатеринбурга 1,5 миллиона, если бы вдруг здесь на несколько часов даже сгруппировалось 150 тысяч человек, это было бы просто невероятно заметное событие для всего города. Ничего подобного не происходило, то есть я согласен с мнением журналиста Сергея Чапнина, что цифра 100 тысяч завышена в 3-4 раза по сравнению с тем, что было на самом деле.
Но кроме крестного хода, вот о котором вы говорите, там какие-то фестивали, концерты и так далее, вот на ваш взгляд, это привлекает людей?
Я даже сам ходил, послушал, стоит духовой оркестр, сборная с области играет, в общем, классические мелодии какие-то. Почему нет? Все это происходит вокруг храма на Крови, то есть там есть прогулочная зона парковая, и в целом это не выплескивается за пределы какого-то узкого квартала зданий, которые так или иначе связаны с этим храмом. То есть то, что это прям весь город, как чемпионат мира по футболу, конечно, нет. Паломники живут изолированно, им построили маленький лагерь в тех же краях примерно. То есть присутствие вот этих людей на улице города, судя по тому, что я видел, и по отзывам других, оно минимально.
Получается, что в каком-то смысле все-таки цареубийство стало туристическим брендом Екатеринбурга?
Туристическим брендом оно не стало. Нет, конечно, все те, кто к нам приезжают по каким-то другим поводам, они, может быть, иногда любопытствуют, но сказать, чтобы это стало прям каким-то притягательным моментом, нет. Это очень смешно, потому что наши региональные власти, городские, они совершенно искренне считают, что это бренд. Но это, конечно, под очень сильным влиянием церковного лобби идет, потому что, как показал опыт того же чемпионата мира по футболу, тем людям, которые приезжают сюда, молодым, веселым, им вот эти все грустные истории не очень интересны, и максимум, на что они готовы, это один раз посмотреть на храм и сказать, ага, здесь убили, ну хорошо, и пойти дальше. То есть, конечно, это все не туризм, это узкоцерковное мероприятие, паломники не туристы, это очень бедные люди, это люди, которые довольствуются там жизнью в палатках, и, конечно, я даже не понимаю, как это можно назвать туризмом. Это абсолютно другого рода явление.
Скажите, а вот все уральское начальство в этом мероприятии поучаствовало? Что, они с 21 километр прошли?
Это было невероятное событие. Приезд патриарха, он, конечно, очень сильно встряхнул всю нашу публику и все наше начальство. Оно встроенными рядами побежало демонстрировать свою церковность. И многие в первый раз за всю жизнь пошли в этот церковный ход крестный, участвовали в нем. И там было прям все начальство, и областное, и городское, и депутаты, и там звезда шоу-бизнеса Юлия Михалкова из «Уральских пельменей». И вот все они там отметились. И даже там какой-то депутат Карапетян, которого выгнали за собрание, он все равно там шел в этом строю. Главы там УГМК, РМК. Все те, кто считают себя вот соль земли уральской и причастны к власти, так или иначе, они, конечно, все посчитали своим долгом там появиться. Хотя бы в начале, уж я не знаю, шли ли они 20 километров или не шли, но то, что они там отметились, это несомненно.
То есть это модно?
Давайте скажем честно, это не модно, это необходимость для чиновника, так же, как приезжает, я не знаю, какой-то крупный федеральный человек. Они же не потому, что модно идут навстречу с ним, правильно? Это их обязанность. А патриарх у нас охраняется ФСО, это фигура, занимающая какое-то место в государственной иерархии. Я не знаю, как это получилось, но получилось, что занимает. Соответственно, начиная от полпреда президента Цуканова и губернатора области, все чиновники там присутствовали.
Губернатора Свердловской области, я отмечу.
Да, губернатор Свердловской области. Ну, это тоже любимая тема спекуляции. Они, значит, хотят переименовать область. И я даже согласен, что неплохо бы назвать нашу область Уральской, но они почему-то хотят Екатеринбургскую. Поэтому это другая тема. название области их очень сильно расстраивает. Они, конечно, с этим пытаются бороться, но не очень явно. То есть никаких попыток, вот прямо, чтобы они активно тут занимались сносом памятника Ленина и переименованием там области, нет, такого нет.
Вы не видите каких-то реальных, ну, не знаю, монархических настроений Путина в роли временного монарха достаточно?
Нет, это только посмеяться можно. Монархизм в политическом плане не существует в Российской Федерации. В России нет ни одной более-менее крупной или влиятельной монархической партии. Ни в программе ни одной из заседающих партий нет ни слова о составлении монархии. Если бы был хоть какой-то маленький электоральный ресурс у монархической идеи, администрация президента давно бы уже создала монархическую партию, которая бы участвовала в выборах. Но так как этого нет, это говорит об одном, это неинтересно людям, это популярная идея в узких кругах православных фундаменталистов, это буквально 1-2%, может быть, даже не от общества, а от тех, кто считает себя православными. Поэтому, конечно, ни о каком возрождении монархии, уж тем более о Путине в роли царя, речь не идет. Это исключительно попытка отвлечь людей какими-то вот... Кто-то ностальгирует по Сталину, кто-то по Николаю II. Главное, чтобы они не трогали Путина и ругали Запад и либералов. А вот во что они там верят, это никому не интересно.
Это был Федор Крашенинников, уральский политолог, а мы с Андреем Зубовым сейчас начнем обсуждение последних событий. Андрей Борисович, добрый вечер. Добрый вечер. Вот начальство, видите, было там в Екатеринбурге много разного, а самого Владимира Путина не было. А ведь он мог бы успеть туда с встречи в Хельсинки, поучаствовать в таком массовом мероприятии. Как вы думаете, почему нынешний руководитель страны остается в тени?
Вы знаете, во-первых, я хочу сказать, что 20 лет назад, когда было захоронение останков царской семьи в Петропавловском соборе, тогда, как вы помните, президент Ельцин и Наина Ельцина, они приехали и были на этом захоронении. То есть глава государства считал своим долгом присутствовать, по крайней мере, во время круглой даты, в праздновании круглой даты, в отмечании круглой даты в том месте, где были останки царя и его семьи. За 20 лет многое изменилось. Я должен заметить, что для Ельцина была вообще постоянная тема, например, вынос Ленина из мавзолея. Постоянно об этом думали, постоянно об этом говорили, это откладывали, этого боялись. Сейчас, как говорится, все это убрано. В общем-то, та власть была властью, которая еще искала. Эта власть уже все нашла. И она нашла фактически Советский Союз. Она нашла вот ту старую советскую идейную систему не в смысле классовой борьбы, это все забыто, а в смысле персоны ценностей. Поэтому стоят статуи всем цареубийцам, та же область, где находится Екатеринбург, названа до сих пор областью Свердлова, одного из цареубийц. И это не волнует власть, волновало бы, давно переименовало. Вот, это вам не пенсионная реформа. И это говорит только об одном, что для нынешнего Путина и для всей этой его чекистской братьи, которая вся всегда отмечает годовщины ВЧК каждый год, и Путин приезжает, и не ленится, это его, это тут ему, в общем-то, для него это очень далекая вещь. Ну, надо было, он, конечно, приехал, но это для него очень далекая вещь, и я уверен, что он сам душой не с погибшим царем, не с его семьей, а с теми людьми, которые его убивали или которые отдавали приказ убивать.
А может быть, дело в том, что просто Владимир Путин, ну, как бы не симпатизирует тому, кто не удержал власть. Вот он удерживает власть уже много лет, дольше многих советских лидеров. А вот Николай не удержал, значит, виноват. Значит, ну, вот пусть священники там и верующие ходят там на какие-то свои мероприятия. Ну, а мы оставим и советскую традицию, ну, и это, правда, разрешим тоже.
Ну, я не знаю, понимаете, как надо копаться в голове у Путина. Мне совершенно очевидно, что ему это действительно неинтересно. Его это не волнует. Понимаете, вот тех людей, которые туда приехали, паломников, о которых сейчас говорил Крашенинников, которые жили в примитивных условиях, их волнует это. Это волнует меня. Это волнует очень многих людей в моем окружении. Вот это убийство, это ужасное беззаконие, которое было совершено чекистами, потому что, как известно, это же не случайные бандиты, все сделано было местным ЧК. вот, под командованием Юровского. И вот это очень многих возмущает. Это трагедия. Понимаете, цареубийство – это всегда трагедия. Но для одних. А для других это,
в общем... для других это гражданин Романов, у которого были преступления, и за которые он поплатился, но жаль, что поплатились вместе с ним его родственники, знаете, ни в чем не виновные. Я просто читаю то, что я читаю в Фейсбуке.
К сожалению, понимаете, это часто появляющееся мод, слово, но вот оно не имеет под собой абсолютно никакого основания. Оно имеет только одно основание – это полное отсутствие представления о праве в нашей стране. Понимаете, казнили Карла I, казнили Людовика XVI, но был суд. Какой уж он был правый или не совсем правый, там, в случае Карла был суд парламента, но был суд. И, конечно, с казненным царем не казнили его слуг, его детей. Этого не было. А здесь никакого суда не было. Троцкий думал о суде над царем в январе 18 года. Даже речь шла о том, что доставить в Москву в феврале из Тобольска. Но в итоге это все от этого отказались. И было совершено бессудное убийство. Вот, понимаете, был бы суд... Ну, по крайней мере, можно было бы говорить, правый суд, неправый суд. Вот, в то время еще, видимо, была бы защита. И понятно, что суд не осудил бы, там, не знаю, повара Харитонова на расстрел. Это очевидно совершенно, даже княжон великих. Вот, меня лично возмущает эта бессудная, тайная, ночная расправа по приказу Ленина и Свердлова. А, может быть, царь не заслуживал смертной казни, может, он заслуживал там пожизненного заключения, высылки за границу, ну, мало ли чего еще, понимаете. В конце концов, он не убил и тысячной доли тех людей, которых убил тот же Ленин или Сталин. Вот. Но это должен был решить суд. Вот наших людей это не волнует. Они рассуждают, был плохой монарх, значит, надо было убить. Ну, что за бред? А ты плохой муж, значит, тебя тоже надо убить. А ты там блудящая жена, значит, надо голову оторвать. Но если мы будем жить в таком мире, то, понимаете, очень скоро вообще от нас ничего не останется.
Хорошо, давайте дадим слово Михаилу Бабкину. Михаил Анатольевич, добрый вечер. Тоже вас хотел бы спросить, вот как вы восприняли эти отмечания, не знаю, там некоторые назвали празднованием, но это, наверное, не годится, именно отмечание вот этой столетней годовщины трагедии. Вот у вас все-таки какое впечатление, как у историка, занимающегося историей Русской Православной Церкви, кто все-таки виноват? Вот народ виноват или конкретные лица? Ну, вот как сказал Андрей Зубов, там, по приказу Ленина и Свердлова. Ну, вот...
И Троцкого тоже. Да.
Вы еще и Троцкого подключили. Да, это спорно.
Нет, ну, это, к сожалению, практически
бесспорно. Хорошо,
бесспорно.
Давайте дадим.
Вот. Удивляет позиция церковной иерархии, точнее говоря, московских патриархов, которые ставят убийство царской семьи как такое краеугольное событие в истории России. Я анализировал, следил за речами Алексея II, там две было у него речи на сей счет, ну или проповедь их назовем. Кирилл, значит, уже не раз выступал, на днях сказал. Значит, они четко говорят, что вот убийство царской семьи – это рубеж, это такое вот краеугольное событие, с которого началась гражданская война, репрессии, террор и так далее. Но мы-то знаем прекрасно, что это все, террор уже шел, пока и гражданская война уже шла полным ходом. То есть... Почему они ставят убийство царской семьи им на первое место? А на мой взгляд, хотя это понятно, что не первое место, а на мой взгляд, они просто пытаются переставить акценты не со свержения царской власти, а на убийство, бывшего царя, бывшего императора. То есть если ставить, что важнее в истории России, свержение царской власти или убийство бывшего императора, понятно, что свержение монархии, такой краеугольный, понятно, там, слом, устоев системы власти и прочее, прочее. То есть вот это краеугольное событие. Но почему иерархи не его ставят, это событие, а вот, так сказать, второе, на убийство делают акцент. Значит, есть что скрывать. И дело в том, что я этой темой занимался достаточно подробно и увидел, обнаружил, ну, вывел на исторических там, источниках, на документах, что члены Святейшего Синода, то есть высшее духовенство Православной Российской Церкви, сыграли одну из ключевых ролей в свержении царской власти как института. Это все происходило в первые дни марта 17 года. И таким образом их акценты что на убийстве царской семьи преследует единственную цель, на мой взгляд, единственную цель, две, точнее говоря, цели. Первую цель, чтобы, главная цель, чтобы скрыть свою роль своих отцов, так сказать, духовных отцов в процессе свержения монархии. Это первая цель. А вторая цель – разыграть монархическую карту, что вот, дескать, мы чтим царя, вот сейчас они стали там, ну не сейчас, последние там десятилетия называют, что, дескать, помазанник Божий, хотя в 17 году и в 18 году никто императора II, Николая II помазанником Божиим среди духовенства не называл. Так вот, акцент делается на том, что, дескать, поскольку, значит, помазанник Божий, такое, значит, краеугольное место занимает и в русской церкви, и в российской истории, но поскольку нет помазанника Божьего царя, а помазанник вроде как должен быть, должен быть какой-то символ, вокруг чего будем объединяться? Ну, конечно, вокруг духовного отца, вокруг патриарха. То есть они, духовенство, высшее духовенство, разыгрывают вроде как монархическую карту, а на самом деле это чисто воды патриархическая карта. То есть это, опять же, так сказать, попытка консолидации паствы и вообще народа вокруг патриарха. И не более того. То есть это вопрос о власти. То есть это, иначе говоря, вот такой культ у них вот этих так называемых царских дней, это просто пиар-акция не вокруг царя, а вокруг патриарха московского, патриархов московских.
Скажите, а вот если взять другой исторический все-таки акцент, вот ответственность центральной власти, как вы считаете, есть разные версии, вот есть версия, что отвечает Ленин, там Свердлов, возможно, Троцкий, есть версия, что это действия Уралсовета, может быть, самозванные, может быть, согласованные со Свердловым. Что вы думаете, какая версия вам кажется более вероятной?
Ну, что не скажешь, тут же и исследование есть, документы, что это был указ Свердлова с добра Ленина, то есть Уралсовет, и это было не его распоряжение, а московской власти. Этим исследованием, в общем, историкой занималась была Лыкова Людмила Анатольевна.
Ну что ж, я думаю...
То есть это тут, по-моему, не место для...
Ясная позиция, не место для дискуссии. Хорошо, Никита Кривошеин с нами тоже на связи, писатель и переводчик, живущий в основном во Франции, с нами сейчас на телефонной связи. Никита Игоревич, ну вот вы тоже пишете на эту тему, на тему этой трагедии и ее осмысления. Как вы понимаете, вот почему сегодня все-таки такое есть серьезное внимание к событиям столетней давности?
Михаил, добрый вечер.
Алло. Да, мы вас слышим.
Михаил, добрый вечер.
Так, что-то у нас со связью есть проблема.
Вот я говорю.
Тогда мы вас слушаем.
Вы слушаете меня?
Да.
Хорошо. Михаил, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я с удивлением, а может быть без удивления, вижу, что в стране сейчас действуют как бы, если я так могу выразиться, реставрационные мастерские. Есть ряд организаций, которые только и думают, и мечтают о реставрации. Идет даже борьба и соперничество за законность того или другого престола, потенциального престола наследника. Это только огорчительно, потому что не зря говорилось, и не зря и есть, что коронование есть венчание на царство. Это считалось таинством, это считалось церковным таинством. И так же, как церковь практически не признает развода, только мирится с ним, так и отречение государя было односторонним разводом, односторонним отречением от домашнего Божьего и правления России. Поэтому нынешние разговоры о возможной реставрации той или того потенциального престола наследника, мне кажется, абсолютно несерьезными и нереальными. Вот начать с того.
Ну, а вот эти екатеринбургские отмечания, как вы понимаете, все-таки это некая пиар-акция, как было сказано, розыгрыш патриархийной карты, или это искреннее стремление значительной какой-то группы общественности к, скажем так, к осознанию вины, к покаянию и так далее?
Позвольте ответить на вопрос. Много ли вы вокруг себя в Российской Федерации видите людей, проникнутых раскаянием и скорбью и воспоминаниях о 1938 году и Великом Терроре?
Но есть такие люди.
Да. Ну, есть такие люди, да. Но это ведь не может идти речи о какой-либо реставрации, я повторяю. Это таинство, которое невозобновляемо. Однажды нарушенное, однажды оскверненное, оно не может быть восстановлено. Возьмите историю нашего материка, доброй старой Европы. Много ли вы меня назовете? Много ли вы назовете мне успешных случаев реставрации дома?
Да, ну, в общем, наверное, таких случаев практически нет, хотя Испания у нас есть, да, есть на слуху. Но я хочу вернуться к общественной реакции все-таки на эти вот столетней давности события. Ну, например, вот, процитирую такого деятеля, как Владимир Жириновский, извините. «Мы внесем в регламент Госдумы, если удастся, чтобы каждый раз в год 17 июля в этом зале звучал гимн «Боже, царя храни», и мы вставанием чтили бы память последнего российского русского императора», сказал Жириновский и продолжил. «Самая главная дата сегодня, она печальная, это годовщина со дня расстрела царской семьи». Тут его поддержала Наталья Поклонская. И, в общем, возражений со стороны спикера Володина, который представляет «Единую Россию», особых не было. Он предложил это все рассмотреть, изучить и, возможно, принять такое решение. Вот вас, Андрей Борисович, порадует, когда представители партии «Единая Россия», как, не знаю, коммунистической или партии тоже, и другие депутаты Думы вместе встанут и прослушают через год гимн «Боже, царя храни». А может быть, кто-то еще и споет там что-то.
Нет, ну, вы понимаете, любое воспоминание старой России, в нем нет ничего дурного. Меня глубоко шокирует, я не встаю, когда исполняют нынешний сталинский гимн, вот, который мне глубоко отвратителен. А что касается того гимна, ну, что ж, я думаю, что если его исполнят, вреда в том никакого никому не будет. И я не вижу в этом профанации, понимаете?
Владимир Вольфович Жириновский... Я вот вижу фарс, когда коммунисты будут стоять или не стоять.
Они не будут стоять. Я думаю, что коммунисты стоять не будут. Коммунисты или уйдут из зала, или не встанут. Вот. И многие люди так сделают. Потому что наше общество реально, на самом деле, разделено.
Оно... А вот и скажут, что не надо раскалывать общество. Это же любимая тема Владимира Владимировича
Путина. Это правильно,
Путина.
Но она глубоко ошибочна. Она расколота, и никакие заклинания ничего не сделают. Понимаете, она расколота примерно пополам. Между людьми, которые принимают советское прошлое как благую данность. И люди, которые принимают несоветское прошлое как благую данность. Вот. Что касается современности, там другие расклады. Но касательно прошлого, это именно примерно так. И общество расколото. Как расколото общество Испании. Как, по сути говоря, расколото общество Германии, к сожалению. И расколото общество даже Франции, хотя это не так ясно видно. Увы, когда в стране происходит такое событие, как вот тотальная революция или тоталитарный режим, который требует соучастия себе и отказ от соучастия карается смертью или глубокими несчастьями, тогда общество разделяется, и это транслируется в поколениях очень долго. Я не знаю, как долго, но очень долго. Я думаю, что эпоха славной революции уже изжита полностью в Англии. А вот гражданская война в Испании, как вы сами знаете, мы с вами говорили, не изжита полностью в Испании, в семьях, в истории семей.
Да, вот Франко будут перезахоранивать.
Да, но одним это нравится, и более того, хочет, чтобы еще хуже было Франко, а другим это совсем не нравится, и считает, что это предательство Монкло и так далее. То есть, понимаете, реально идет вот эта холодная гражданская война. Это, к сожалению...
На историческом фронте.
Ну, на фронте исторической памяти, если говорить точно. Вот, понимаете, это вот я называю ядовитые зубы дракона. Вот когда они упали в землю, как в любую такую гражданскую войну, то они потом очень долго отравляют землю, очень долго. И в России это в высшей степени видно.
Хорошо, вопрос Михаила Бабкина. А что вы думаете об исторической памяти, вот о чем говорил Андрей Борисович Зубов? Действительно, этот раскол непреодолим. Вот, может быть, те, кого вы изучаете, значит, православные иерархи, они как раз пытаются... как это сказать, уврачевать раны?
Да нет, они такими искушениями не страдают, на мой взгляд. Они заняты сугубо такими меркантильными делами. И вообще, на мой взгляд, вот сейчас русское православное духовенство, высшее духовенство, епископат Русской Православной Церкви, у него сейчас идет бриллиантовый век. Во веки веков такого в истории русской церкви не было. Они сейчас получили то, за что боролись в марте, там, феврале-марте 17 года. То есть церковь пользуется господствующим, можно сказать, положением, там, дотации, пенсии, чины, положения в обществе, статус и так далее, и так далее. То есть все как при царе, но без царя. Без какого-либо контроля со стороны государства над церковью. Для них это милое дело. То есть они именно вот это, за это они боролись тогда, именно этого не хотели получить. Но пришли большевики, как известно, в октябре 17 года. И, соответственно, начался вот этот, так сказать, ленинский эксперимент, большевистский советский зигзаг. Но сейчас они вернулись, скажем так, на историческую канву своего развития, если иметь в виду, от февраля 17 года. И у них сейчас бриллиантовый век, даже не золотой. Но это отдельная вообще тема. Они считают, что, значит, при поставлении в епископство снимаются, например, все монашеские обеты. Я это установил, это просто, это, можно сказать, де юре. Де юре, в смысле, они считают такую норму, ну, там, по договоренности между собой. Никакого контроля со стороны государства нет. Очень милое дело, и поэтому у них главный принцип не ссориться с государством и внушать пастве тезис, или там, что о их святости, благости, о том, что они наследники там, исторической русской православной церкви, там, тысячелетней истории, что, дескать, они наследники глаголимых новомучеников и так далее, и так далее. Ну, в общем, так сказать, такая, опять же, пиар-акция, чтобы внушить народу свою святость, благость, такую надмирность, хотя это абсолютно не так. И они, значит, сделали из русской православной церкви архиерейскую лавочку в буквальном смысле, просто в буквальном, читая устав РПЦ. Там есть глава, по-моему, 16, называется «Епархии». И в этой главе сказано, значит, пункт 22, если не ошибаюсь, со второго предложения начинаю вот цитировать. «Личное имущество скончавшегося архиерея наследуется согласно действующему законодательству». Без пояснения, что такое личное имущество. Понятно, что это все личное имущество. Хотя при проклятом царском режиме, по их мнению, так сказать, проклятый царский режим, был тотальный, глобальный, фундаментальный, всеобъемлющий во веки веков запрет на владение, обладание монашествующими им недвижимое имущество. То есть получается, что в постсоветские времена этот запрет на обладание недвижимым имуществом снят. Но это я процитировал второе предложение. Ну, теперь возвращаемся к первому предложению.
Я прошу прощения,
вот здесь брешь
в уставе
РПЦ, неизреченном...
Мы все-таки ушли в сторону. Мне кажется, что, ну, скажем так, ну, приведены некие доказательства, что врачеватели иерархии не годятся. Ну, что ж, не годятся, значит, не годятся. Такое мнение. Я бы вот что предложил еще обсудить. Вот патриарх Кирилл, говоря о трагедии вековой давности, сказал, что есть некая коллективная вина всего народа в случившемся. Вот мы решили обратиться к народу, но сколько могли, даже нашли хорошее место, где люди, по-моему, отчасти церковные прогуливаются, и попробовали их спросить, согласны ли они с патриархом или нет. Давайте послушаем опрос и потом обсудим.
Есть ли в убийстве царской семьи коллективная вина всего народа?
Ну, на всем народе, я думаю, нет, а правителях, прежде всего. Народ как... Кто спрашивал народ?
Ну, вы знаете, весь народ не может отвечать, потому что как может отвечать народ, который не так давно родился? Да, это тоже весь народ. Я думаю, что все ушло в историю, и там нужно искать корни.
Ну, конечно, это же не вина какого-то конкретного человека. Это было решение многих людей, понимаете? И все, что происходит, так или иначе, связано со всем народом. Это мое мнение.
Я думаю, что на народе нет. Это на определенных людях. Ну, так было предусмотрено, наверное, Богом, что вот такая их участь ждала.
А все в русском народе? Ну, наверное, все-таки коллективное сознание народа определяет правителя. Поэтому я думаю, что да.
Ну, как православный человек, я считаю, что лежит, что таким образом не должно было все это произойти.
Я хочу сказать, вот зря убивали, конечно, всю семью и царя. Можно же как-то и по-другому сделать.
Не, русский народ в этом не виноват. Отдельные люди, я так считаю.
Ну, на всем народе, я думаю, что нет. Это должны отвечать отдельные люди, кто к этому был причастен.
Ну, отчасти да, конечно.
Нет. Власть принимает свои решения.
Была революция, коммунисты пришли к власти, правильно? А среди коммунистов были не только русские. Там были разных национальностей. Поэтому я так не считаю.
Как могут быть ответственный русский народ за то, что совершили когда-то? Это персональная ответственность тех людей.
Конечно, мы все скорбим, мы все помним. Это очень печальная дата в истории нашего народа. Мы это признаем.
А на русском народе нет. Это, мне кажется, лежит ответственность исключительно на тех, кто непосредственно произвел убийство царской семьи. Потому что там ситуация сложная, много чего неизвестного. И, скорее всего, приказа от убийства царской семьи конкретного из начальства большевиков не было. И это была, так сказать, вынужденная мера при отступлении с Екатеринбурга.
Ну как это может весь народ за это? Время было такое ужасное. Конечно, все горюют о том, что случилось. Мы же люди-то православные да добрые.
Ну вот, православные добрые люди рассуждают на тему коллективной вины народа, о чем сказал патриарх Кирилл. Но замечу, что православные добрые люди сейчас повоевывают в некоторых сопредельных с Россией странах, тоже под лозунгами такими имперскими, я бы сказал, что не может радовать. Андрей Борисович, что вы скажете, так есть коллективная вина народа или нет? Вот в таких злодействах, да, в гражданской войне и так далее.
Вы знаете, здесь можно просто обратиться и рекомендовать всем, кто это хочет, обратиться к известной статье Ясперса о коллективной вине, написанной после краха нацистского режима в Германии, прямо сразу, в 1946 году. И он там прямо говорит, что есть вина юридическая, понятно, она лежит на определенных людях, на преступниках, а есть вина моральная, и она лежит практически на всем народе, который принял это преступление, нацизм в данном случае.
Принял ли весь русский народ это преступление, если люди с оружием в руках боролись с большевиками?
Ну, понимаете, так же точно можно рассуждать, что приняли весь немецкий народ это преступление, когда были люди, которые прятали евреев, были убежденными антифашистами.
Да, Вилли Брандт с оружием в руках боролся с нацистами.
Да, и побеждали, как говорится, многих из них казнили даже за это, как вы знаете. Так что речь идет, тем не менее, книга Ясперса, статья Ясперса очень хорошая. Она действительно объясняет эту вещь глубоко, с немецкой дотошностью. Его освистывали за это, но в итоге она принята, и сейчас это практически катехизис для современной Германии в отношении к 12-летию. Мне кажется, примерно то же самое можно сказать и о России. Понимаете, да, большинство людей приняло большевизм. Это факт. Большинство людей положительно или равнодушно отнеслось к убийству царской семьи. Это тоже абсолютный факт, зафиксированный в массе мемуаров.
Отклика не было серьезного.
Наоборот, там вот как те мемуары, которыми я располагаю, а я эту проблему изучал, говорят, что в основном было даже злорадство. Вот там Николашка такой-сякой. Ну, правда, люди еще не знали о масштабе убийства, но я думаю, что и масштаб их не очень взволновал в то страшное время, когда уже люди после во время Первой мировой войны привыкли к большому количеству крови, привыкли, к сожалению, к беззаконию. Вот. Так что, я думаю, элемент коллективной вины есть. Но, как говорит Ясперс, как он снимается? Может ли быть снята коллективная вина? Да, может быть снята. Как раз это мы видим явно на примере Германии. Осуждение нацизма, осуждение Холокоста, осуждение других преступлений нацистов и солидарность с этим большинства людей, когда люди говорят, да, мы скорбим, что наши предки совершили то-то, то-то.
Ну, то есть сейчас нет тогда, получается, осознания вины за преступления ленинизма, сталинизма и так далее.
Да, в том числе и речь о царской семье. И, кстати говоря, я вот с коллегой не вполне бы согласился, что, ну, вообще все... Мне кажется, что это слишком сложная модель. Он предлагает, что там где-то вот пытаются оправдаться за революцию и переложить все на цареубийство. Да нет же, это разные вещи. Дело в том, что отречение царя от престола, ну, в конце концов, это право самого царя. Вот Александр I, возможно, ушел с престола. Я, по крайней мере, разделяю эту точку зрения. Она не предполагает никаких там жестоких действий. Ушел царь и ушел. Автоматически включает закон о престолонаследии. Барон фон Нольде, который тогда давал характеристику отречению царя, сказал, что отречение царя, действительно, его нет в наших законах 1797 года, это оно равносильно... Ну, смерти, юридической смерти, и все. А цареубийство – это, конечно, преступление, потому что это убийство группы лиц, беззаконно, без суда. И поэтому понятно, что церковь, отречение монарха – это его личная проблема, его личной совести. А вот убийство людей – это, конечно, тяжкое преступление. И то, что оно было приказано, совершено, равнодушно принято в обществе, это, конечно, говорит о очень серьезной болезни общества. Я хочу подчеркнуть, что не только патриарх Алексий и не только патриарх Кирилл, но и президент Борис Ельцин говорил, что мы все повинны в этом убийстве. Он прямо это сказал. Одни, говорят, убивали, другие это скрывали. Виноваты мы все.
Слушайте, но ведь Кирилл вот что говорит. Во-первых, он все-таки еще и продолжает, что виновата, по его мнению, в значительной степени интеллигенция. Да, он там намекает в своем выступлении, что вот всякие образованные, продвинутые люди не должны соблазнять народ лучшей жизнью. То есть получается так, что, знаете, прими то, что есть, живи, вот, например, с Путиным или да, там еще с кем-то. И не дергайся.
Именно это и имел в виду патриарх. Это, конечно, чудовищные вещи, которые он сказал. Они абсолютно возмутительны, потому что патриарх не сказал двух важнейших вещей. Во-первых, он не сказал ни разу, кто совершил это преступление.
Что а он
это...
вам скажет, что следствие не закончено, три раза вот оно возобновляется, и никто из высших руководителей большевистской России преступником не объявлен.
Это правильно, но церковь вполне могла бы вынести свое решение, пока не юридическое, а церковное. Во-вторых, по крайней мере, объявлено в 1998 году, что убийство совершено было вот этой группой людей во главе с Юровским, эти они все поименованы, 10 человек по именам, остальные там были из оперативной группы латышского ЧК. Вот так-то все и сказано в документе юридическом. Ну и, наконец, это в 2007 году, это признано коллегией Верховного суда государственным преступлением.
Ну да, политическая ответственность, поскольку его санкционировали якобы задним числом.
Да, одобрили.
Одобрили. Перешли к очередным делам. Но есть, конечно, еще один сюжет, который я потом еще обязательно хочу обсудить, все-таки о признании останков, почему церковь не признает, не знаю, у меня нет ответа. Значит, я к Никите Кривошеину тоже обращусь. Все-таки, вот вы слышали этот опрос, Никита Игоревич, вы с кем из тех, кто, так сказать, откликался на нашу просьбу высказаться о коллективной вине?
Нет, я считаю коллективной, то есть я считаю, сама церковь, сама вера считают, что коллективной вины нет. это не может быть, а есть сумма индивидуальных решений. Есть сумма индивидуальных решений. И получается воля трудящихся масс. Но это либо. А что касается убийства государя, то вот я хотел просто это констатировать, что власть советов, в отличие от многих пришедших на смену предыдущим режимам революционным властям в истории Европы, власть советов единственная новая власть, пришедшая на дедоубийстве. Этого не было ни во Франции, ни в Англии, нигде. Власть советов была построена на детоубийство. Княжны были очень великие, княжны были очень молодыми, а царевичу Алексею было 13-14 лет. И вот этим детоубийством, по-моему, весь режим был в дальнейшем помечен и нес эту метку.
Никита, спасибо большое. Я хотел вот все-таки к этой теме вернуться с как раз останков. Двое до сих пор не захоронены. Алексей и Мария, если я не ошибаюсь. А что происходит, Андрей Борисович?
Вы знаете, я тоже очень долго над этим думал. И у меня все время был в самолете, мы далеко летели за границу вдвоем с нынешним патриархом. И я с ним очень долго беседовал тет-а-тет под шум моторов. Именно это, почему церковь не признает останков, хотя с точки зрения науки это ну, так же очевидно, как то, что ну, не знаю, там море находится здесь, а суша находится здесь. То есть генетические экспертизы, безусловно, показали...
Ну, есть и криминалистические,
да, да, да,
и исторические.
Но окончательное слово – это генетическим экспертизам. Сначала они были в английской лаборатории, в американской, потом у нас. В общем, это абсолютно очевидно. И сейчас вот вновь найдены в 2007 году в поросенковом логе останки мальчика и девушки. Это совершенно очевидно, что это дети государя и государыни. В общем, это одна семья. Это здесь даже спорить нечего. Почему? И хотя мы летели долго, мне нынешний патриарх не смог это объяснить. Он говорил какие-то разные странные, смешные, чудные вещи, но ничего ясного, понятного не было сказано. Я напомню, что я, в общем, тогда был ну, каких-то довольно высоких церковных позициях, и, как говорится, он мог мне совершенно откровенно сказать любую духовную реальность высказать. Он не высказал ничего. Поэтому я думаю, что ее и нет. А есть совершенно другое. Вот точно так же. Как скорбя о гибели, по крайней мере, формально, никто же не сказал, что он радуется этому, ни Путин, ни Медведев, скорбя о гибели государя, тем не менее, власть ничего не делает для того, чтобы этих цареубийц, по крайней мере, убрать с площадей, переименовать улицы, хотя совершенно очевидно, что... Кто виноват во всем этом?
Ну, они же считают, что это русофобия. Вот. По крайней мере, на Украине, Украине они так это предъявили.
Да,
что
да.
Если вы Ленина уберете, то это русофобия.
Вот. Поэтому, значит, понимаете, они на самом деле этим демонстрируют одно, что они не с убитыми, а с убийцами. И вот мне кажется, что когда наша нынешняя церковь, противоречие всем разумным доводам, и даже просьбам власти. Вот это единственный, пожалуй, пример, где власть на высшем уровне, тот же Медведев, просит, давайте в 2016 году захороним останки Марии и Алексея. Нет, мы не согласны. То есть здесь церковь стоит насмерть. Как в свое время, я напомню, насмерть стоял патриарх Алексей II в связи с приездом папы Иоанна Павла II в Россию. Тоже Ельцин был за, все нет ни в какую. Вот, понимаете, это два, на самом деле, я думаю, они где-то в одном ряду стоят события. И они показывают одну очень простую вещь, что наша церковь, к сожалению, несмотря на все эти крестные ходы, наше руководство церкви, священноначалие, которое вот себя вывело из-под монашеских обетов, как совершенно верно, я сам это слышал много раз от архиереев, вот эту замечательную мысль, вот оно находится тоже не с убитыми, а с убийцами. не с теми, кого убивали, а с теми, кто убивал. И оно находится с теми своими предшественниками, которые восхваляли Сталина, которые в 1943 году направили подобострастное письмо 5 сентября 1943 года после встречи на ближней Кунцевской даче о том, что ты наш вождь, и ты, в общем-то, твоя конституция 1936 года – это великое благо. Все это знали отлично, это ложь. И вот, собственно, продолжается верность этому и власти светской, и власти, увы, духовной, как-то не грустно сказать. Поэтому-то несчастные эти останки не захоронены, их взял, кстати, надо себе Новоспасский монастырь, но я не знаю, что там с ними происходит. Ну, а останки остальных захоронены по воле Ельцина, против воли патриарха Алексия, категорически им высказаны. И даже священнику было запрещено отпевать их, как царские останки, их отпевали, как екатеринбургские какие-то екатеринбургские останки, вот, неизвестные. И так же точно это происходит и до сего дня. Я, как уже говорил, Ельцин еще пытался переломить ситуацию. Сейчас уже обе власти абсолютно спокойно демонстрируют свое единство не с убитыми, а с убийцами. Это очень печально. Результатом этого является то, что одни не являются признаны мощами и просто лежат в забвении в Екатерининском пределе Петропавловского собора, а другие лежат, я уж, честно говоря, не знаю, в каком виде, в Новоспасском монастыре.
Ну что, давайте Михаила Бабкина тоже послушаем. Тот же вопрос по поводу признания останков. Вот что мешает иерархам действительно сделать то, что кажется естественным, да, нормальному человеку?
На мой взгляд, ответ абсолютно очевиден. Он очевиден уже много лет. Скрывается, ну, скажем так, условно говоря, в кавычках, в догмате. Церковь ошибаться не может. Если РПЦ-МП создала уже свою версию исторических событий, если вбухала огромные деньги там, в монастырь, который на Ганиной яме, там, соответственно, в организацию всех этих многолетних, там, или там, как бы много, уже несколько десятилетних крестных ходов и вот царские дни и так далее, то как они теперь скажут, что ой, мы чуть-чуть здесь ошиблись? Что надо ходить не на Ганину яму, а в Поросенков лог, надо монастырь весь туда переставлять, давайте это учебники там или что, так сказать, там версию историческую нашу подрихтуем, перепишем. И тогда встанет вопрос, а может быть что-то, они в чем-то еще ошибаются, может и в чем-то еще историю надо переписать, не только в этих сюжетах, еще не в этом сюжете, но и в других сюжетах. То есть, может быть, наше духовенство может вообще ошибаться? Конечно. То есть, вот такие вопросы встанут. И поэтому проще, упершись, так сказать, рогами, или как сказать, так сказать, ну как я, так сказать, не очень некорректное сравнение, прошу прощения, может, как бараны, так сказать, на мосту, что просто мы не признаем своих заблуждений, своих ошибок. Несмотря на все эти данные науки, несмотря на данные экспертизы и прочее, прочее. Потому что, повторяю, ответ очевиден, что церковь ошибаться не может. Они ему не могут признать свою ошибку, которую сделан там волей-неволей, там, при отсутствии экспертизы и так далее, но они не могут признать свою ошибку, потому что возникнет цепочка соответствующих вопросов.
Понятно. Но я, правда, отметил бы в заявлении Кирилла, которое было вот свежее, ну, хотя бы один плюс – вот когда он говорит о коллективной вине всего народа, это хотя бы такой намек, что не поддерживается версия о заговоре против народа, каких-то там нехороших там масонов и других всяких национальных меньшинств и прочего, да. Ну, хотя бы так. Уже какой-то позитив здесь можно найти. Ну, пожалуй, в последнюю очередь я хотел, Андрей Борисович, как политика спросить. Вот вы опубликовали статью в независимой газете по поводу того, что Россия современная может быть, помогло бы в каком-то виде восстановление конституционной монархии. Ну, честно говоря, монарх-то неформальный уже имеется, вот, так в виде Владимира Путина, на мой взгляд. Я бы даже сказал, самодержец. Ну, поэтому вы считаете, что это будет прогресс по сравнению с путинским самодержавием, так что ли?
Ну, понимаете, я все писал в этой статье. Это, разумеется, политологическая модель. я же, в общем, по первой профессии политолог, и я считаю, что Россия все время практически была или самодержавной монархией, то есть абсолютной, или конституционной монархией, коротких два периода, это ельцинский период и начало путинского, ну и, естественно, между 5 и 17 годом. И потом, скажем, в Белом движении, когда главой, в общем-то, государства был Колчак. Так вот, мне кажется, что мы сейчас имеем дело с новым, причем абсолютно беззаконным самодержавием, таким же, как большевистское. Большевистское самодержавие было вне законным. Это оно принципиально отличалось от царского. Потому что царское четко в законах, основных законах России было сказано, что император всероссийский есть абсолютно самодержавный монарх, которому не за страх, а и по совести повиноваться должен.
Но действует в рамках принятых им законов.
Да.
Или меняет их.
По крайней мере, законы были. Большевистское государство было демократической парламентской республикой советской. На самом деле это была абсолютная тирания. Но все это находилось вне закона. И как формировалось политбюро, как там выбирался генсек, в отличие от закона о престолонаследии 1797 года, который нельзя было изменить. Я напомню, что это было первое ограничение власти государя. Закон о престолонаследии 1797 года. Вот. Здесь происходил полный волюнтаризм. Никто из нас, историков, не знает, как выбрали точно, почему выбрали Брежнева, почему выбрали Андропова и даже Горбачева. Вот. То есть мы можем гадать, но это все так, как в воровской шайке, понимаете, это решается. Вот. Поэтому, я думаю, то же самое и сейчас, когда Ельцин назначает Путина преемником, это, безусловно, уже нарушение даже той конституции, которая была очень монархична, которая была принята в 93-м году. А и чем дальше, тем больше. Поэтому, на мой взгляд, это один из вариантов. Естественно, я имел в виду перед глазами Испанию, как удобную форму перехода от авторитарного режима к парламентскому режиму под крышей обычного европейского парламентарного монарха, который царствует, но не правит, и при котором существует нормальная ротация партии у власти, премьер-министр ограничен волей народа через парламент, ну и так далее, и так далее. Я считаю, что это будет огромный шаг вперед для России. Понимаете, от этих беззаконных советских или абсолютистских царских форм к нормальной европейской монархии, шведского или английского или испанского образца. Другое дело, возможно ли это? Возможно ли это? Это
где кандидат на престол?
Кандидат на престол, естественно, его нет. Династия пресеклась, это совершенно очевидно. Есть несколько десятков людей, которые всеми признаны как потомки династии. И, собственно говоря, каким-то образом, через определенные процедуры, было бы желание, можно было бы найти возглавителя династии. Кстати, это нужно в любом случае, потому что, безусловно, рано или поздно семья Романовых будет предоставлять права юридического лица, как они предоставлены в Румынии королевскому дому, и в Болгарии царскому дому, и в Сербии. Это просто необходимо, потому что есть собственность, имущество, надо с этим как-то разбираться. Вот. Но это совершенно другой вопрос. Конечно, принципиальный вопрос – это вопрос воли людей. Если народ России, в чем я очень сомневаюсь, захочет конституционной монархии, правильной конституционной монархии европейского типа, то тогда в референдум, тогда согласен. Ну, понятно, это именно такая монархия, а не жуткая диктатура Путина, которая, понятно, есть карикатура на любую монархию, карикатура.
Ну, может быть,
в аристотелианской системе между монархией и тиранией гигантская пропасть. Монархия, как писал Аристотель, лучшая форма государственного правления, а тирания худшая форма из всех возможных форм государственного правления.
Но не лучше ли исполнять республиканскую конституцию, возможно, в перспективе ее просто поправив, в конце концов?
А вы знаете,
недостатки мы видим многие ее.
Я был бы рад всей душой. Я боюсь, что любая республиканская конституция при нашей традиции абсолютизма будет вырождаться опять в то, что оно выродилось уже при Путине. Понимаете, у нас есть склонность к персонализации высшей власти. Вот лучше бы персонализация была безвластна, как в Англии, а не обладала такой властью, какой обладает Путин.
Слушайте, какая персонализация? Путин прячется в связи с повышением пенсионного возраста и перекладывает ответственность на какие-то законодательные собрания, на Государственную Думу и так далее. Вы посмотрите, какой интереснейший цирк происходит. И вот люди вам скажут, вы за монархию или там за какое-то вот такое правильное государство, а вот она, ваша демократия, они у нас, наши накопления крадут и возраст повышают пенсионный.
Это правда, все это так. Поэтому Путин, понятно, понятно, он аферист, который, когда надо, абсолютный монарх, и ведет себя таковым образом, и наслаждается этим, между прочим. А когда надо, он такой же президент, как Трамп, то есть парламентское лицо. А когда надо, он вообще никто, а вот все делает там правительство, которое потом, видимо, заменит, а пенсионный возраст оставит.
Ну что ж, спасибо. Мы поговорили на темы в основном исторические, столетия гибели последнего российского императора и как его отметили в современной путинской России. Обсудили доктора исторических наук Андрей Зубов и Михаил Бабкин. С нами был писатель Никита Кривошеин и политолог Федор Крашенинников. Вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
«Время свободы». Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
«Время свободы». Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.